Эпилог. Учимся справляться с сожалением. Все моральные позиции заключают в себе возможность аморального выбора. Мирон Бенвеницци. Опытный наблюдатель организационных процессов не может не отметить все силы устремленности к выработке и поддержанию правильной идеологии, успешной стратегии, наилучшей политики, наилучшего образа действий и так далее. Вне зависимости от того, к чему это относится, к сфере ли экономической философии, имеем ли мы свободную рыночную систему или плановую экономику, или же к области планирования и стратегии, какие фирмы, рынки, структуры нам следует выбрать, или же к области этической, какого рода деятельность подходит для ведения бизнеса или для обеспечения социальной ответственности. Существует сильная потребность в нахождении верного ответа. Несмотря на знание того, что мы живем в очень сложном, допускающем множество различных выборов в мире, в своих поисках менеджер часто исходит из предположения о том, что этот мир состоит из бинарных явлений, и что такая биполярность составляет естественный порядок вещей. То есть одно из решений всякой проблемы – суть правильная, а все остальные – неправильные. Одна философия истинна, а другая ложна. Такая ориентация находит поддержку в общекультурном стремлении прийти к реальной, действенной и в то же время универсальной системе разрешения проблем внутренней сплоченности и адаптации к внешнему окружению. Поскольку каждая организационная единица является в то же время и культурной единицей, задача ее менеджеров будет состоять в том, чтобы развивать, поддерживать и распространять такую систему, которая бы наилучшим образом соответствовала целям выживания данной единицы. Из этого следует, что усилия менеджера в значительной степени направляются на использование монолитного мышления, формирование которого поглощает большую часть его времени. Если правильная идеология, цели и методы могут быть определены, то предполагается, что действия, направляемые этими базовыми ценностями, обнаружит единообразие или гармоничный паттерн. Менеджеры обычно думают и действуют таким образом, будто идеальное состояние автоматически следует за принятием надлежащей позиции в отношении указанных базовых ценностей и принципов. Как еще можем мы объяснить те бурные чувства, которыми сопровождается потребность быть правым? Эти чувства порой настолько сильны, что начинают выражаться в отстаивании уже не просто своей правоты, о праведности. Собственная позиция и действия оказываются проникнуты духом добродетельности и моральной оправданности. С тех пор, как менеджер принял решение справиться с определенной проблемой именно таким способом, он начинает действовать, как будто этот способ единственно правильный, и, полагая все остальные подходы неправильными, рассматривать их приверженцев как впавших в заблуждение. Если бы мир был настолько прост, никакой проблемы бы не было. Но реальность диктует нам обратное, и это необходимо учитывать. Мы полагаем, что философия, стратегия и политика в своем развитии идут по пути взвешивания различных альтернатив, очень немногие из которых имеют все плюсы и ни одного минуса. Однако, как только мы приходим к определенному выбору, его положительные стороны, плюсы, вызывают мобилизацию энергии вокруг себя, в то время как позитивным сторонам отвергнутых альтернатив уделяется меньше внимания. Возможности, предоставляемые отвергнутыми выборами, бывают утрачены или сводятся к минимуму, так как в центре внимания оказываются лишь негативные аспекты данного действия. Это может привести к фанатичной, слепой приверженности выбранному подходу. Раскаяние, которое могло бы прийти вслед за полным осознанием того, что одни действия помешали осуществлению других, равноприемлемых шагов, также становится недоступно. Праведность. Враг раскаяния. Раскаяние происходит из понимания того, что всякая стратегия или политика одновременно несет в себе и определенные выгоды, и некоторые ограничения. Оно коренится в осознании и принятии на себя ответственности за выбор одного варианта, со всеми его недостатками, и отвержение другого, со всеми его достоинствами. Праведность — враг раскаяния, затрудняет достижение такой степени осознавания. Одновременное переживание удовольствия и грусти при осуществлении выбора становится невозможным, в то время как радостная сторона переживания остается более доступной для менеджера. Праведность делает в подобных ситуациях невыносимыми для него чувство сожаления, раскаяния по поводу сделанного выбора или печали о потерянном. Переживание раскаяния таким образом отрицается, и менеджеру ничего не остается, кроме как прибегнуть к защитным механизмам проекции или, в редких случаях, к переживанию чувства виновности. В результате проекции ответственность за отрицательные аспекты принятого решения выносится за пределы собственного «я» и перекладывается на внешний мир. Чувство виновности служит тому, чтобы приписать ответственность или вину за эти нежелательные аспекты скорее себе, чем кому-либо еще. В менеджерских кругах вина встречается реже, чем проекция, поскольку испытать ее означает признаться в собственной слабости. Проекция является более обычной реакцией в поддержку праведности. Если один прав, стало быть, другой не прав. В любом случае, ни то, ни другое не позволяет испытать воистину ужасного осознавания, каковым является переживание раскаяния. На мой взгляд, сложность, невыносимость осознавания раскаяния является одним из самых больших барьеров, встающих на пути организационных, ровно как и внутриличностных, перемен. Организационные консультанты обязательно должны ставить перед собой задачу обучения менеджеров тому, что собой представляет раскаяние, и демонстрации того, как можно освоить более эффективный стиль работы в мире полном неопределенности и многовариантности, если позволить себе осознавать переживания раскаяния. Это бьет по самым корням праведности и действует сильнее, нежели попытки ослабить ее власть, занимаясь риторикой и пытаясь уравновесить, компенсировать ее другими видами праведности. Гештальт-терапия и другие экзистенциалистски ориентированные подходы оказываются в данном случае весьма ценными, характеризуясь подчеркиванием осознавания и опыта переживания происходящего «здесь и сейчас», сосредоточенностью на процессе принятия решений, а не на чувстве удовлетворения и не на идеологии, противопоставлением концепции творческой индифферентности и объединения противоположностей абсолютистскому мышлению. Необходимо понять, что я говорю о переживании, возникающем в момент принятия решения или осуществления действия, а не о том понимании, которое может прийти тогда, когда обнаружатся последствия поступка. Несмотря на то, что динамика раскаяния может быть одинаковой в обоих случаях, менеджер действительно научится или извлечет полезный урок из всего опыта в целом намного лучше, если с самого начала прочувствует, что он теряет и что может получить в результате принятия решения или осуществления действия. В данной связи интересно заметить, что японцы используют термин «выбрать» для обозначения того действия, которое представители западной культуры называют принятием решения. Возможно, восточная философия лучше понимает связь между праведностью и раскаянием. В ситуации выбора предполагается, что все варианты обладают как положительными, так и отрицательными сторонами. В каждом конкретном случае выбора, наряду с чувством удовлетворения, можно легко почувствовать определенное сожаление или раскаяние. Консультанты по вопросам процессов принятия менеджерами решений, какие имеют место, например, при стратегическом планировании или командообразовании, могут в данной ситуации оказать значительную помощь. Они могут побудить менеджеров более глубоко, чем это обычно принято с данной частью уравнения, обдумать тему раскаяния. Это является важным примером, поясняющим, что мы имеем в виду, когда говорим о том, что одна из важных задач консультанта состоит в том, чтобы помочь клиенту полностью осознать и принять на себя ответственность за поступки, продиктованные его осознаванием. Для того, чтобы понять идею и представить себе сам опыт раскаяния, важно осознать процесс осуществления действия, в основе которого лежит праведность. Этот процесс может быть лучше всего проиллюстрирован примерами того, что рассматривается как большие поступки, то есть поступки, отличающиеся силой, действенностью, по природе своей провокативные. Примеры таких больших поступков характеризуются значительным сокращением кадров, при слиянии, поглощении одной фирмы другой или их разделении, при структурной реорганизации, например, создании компании General Motors организации «Сатурн», при изменениях в философии менеджмента, например, замена автократического стиля руководства на сочувствующий. Вопрос здесь не в том, являются ли предпринятые действия подходящими или правильными, а в том, какого рода организационное обучение происходит при развертывании этих действий. Пользуясь терминологией Аргириса и Шона, происходит ли обучение с ординарной или с двойной обратной связью? Вопрос стоит так: возможно ли появление нового осознавания, которое приведет к переоценке базовых ценностей и посылок на каждой стадии процесса принятия решения или осуществления действия? Либо же праведность препятствует этому и допускает только лишь коррекционные действия или латание дыр? Проблема атакующей провокации. Было бы даже лучше подойти к пониманию большого поступка, рассмотрев его на уровне широких социальных изменений. Последние годы средства массовой информации буквально забросали нас историями о провокационных актах, осуществленных различными группами, которые были сильно неудовлетворены темпом желаемых перемен. Угон самолета TWA-847 и похищение крейсера «Ахилл Лауро» — классические тому примеры, ровно как и взрывы бомб в автомобилях и заказные убийства, о которых до нас с пугающей регулярностью доходят сообщения. Такого рода действия не сводятся только лишь к затянувшимся ситуациям международных конфликтов. Нападения на клиники по контролю рождаемости, исследующие животных лаборатории и упорные, проникнутые чуть ли не ненавистью попытки лоббировать законопроекты с тем, чтобы провалить или существенно видоизменить их, происходят по причине той же праведности. За последние 3 или 4 года в более чем 20 центрах консультирования по вопросам рождаемости отмечали случаи угрожающего пикетирования, поджогов и общего вандализма. Билл Бирд, лидер движения «За свободный выбор», получил уже столько угроз личного характера, что оказался вынужден жить отдельно от семьи, место пребывания которой держится в тайне от общественности. Другой случай произошел в апреле 1985 года, когда некая группа, назвавшаяся «Фронтом освобождения животных», похитила более 700 подопытных животных, украла документы, стерла компьютерные данные и разгромила психологическую и биологическую лаборатории Калифорнийского университета в Риверсайде. Эта акция была не единственной в ряду проводимых за последние годы в Соединенных Штатах и Канаде. Важно отметить, что участники налета на исследовательские лаборатории и борцы за жизнь являются, по большей части, разумными членами своих объединений. Существование преступников в данных случаях отражает нарастающую в обществе тенденцию оправдывать такого рода акции и их последствия под предлогом того, что они были направлены на достижение справедливости. Те, кто решается на эти шаги, объявляют себя единственно правыми, приписывая тем, на кого направлены их акции, а также тем, кто отказывается признать справедливость притязаний преступников или помочь им получить то, чего они хотят, полную ошибочность. Выдвигаемый мною в этих заключительных ремарках тезис состоит в том, что гештальтистский цикл осознавания представляет собой полезную модель, позволяющую улучшить понимание феномена праведности, и что одна из важных задач консультанта заключается в необходимости помочь системам клиентам осознать его проявление в жизни организаций и последствия этого проявления. Типичные объяснения того, почему люди устраивают такие резкие акции, вызывают к жизни гипотезы о непринятии неправильного или развивают умозаключения типа «цель оправдывает средства». Было бы лучше попытаться рассмотреть предшествующий таким действиям процесс, предполагая, что к осознаванию преступников оказывается приложено столько энергии, что она стремится высвободиться посредством действия. Их осознавание оказывается настолько перегруженным, что происходит разрядка, подобная сексуальному оргазму. И поскольку людям приходится испытывать фрустрацию во всех сферах деятельности, так как трудность достижения согласия в мире, полном расхождений и многообразия выбора нарастает, то нам, скорее всего, придется еще не раз столкнуться с проявлениями праведности. Однако праведные, справедливые поступки склонны возбуждать стремление к справедливости и со стороны тех, против кого они бывают направлены. И если действующие из соображений справедливости люди не смогут научиться испытывать сожаление, отвергая другие, менее экстремальные меры, остается мало надежды на то, что их энергия сможет прийти к сколько-нибудь более эффективной разрядке. Между сожалением и чувством справедливости существует обратно пропорциональная связь. Чем сильнее переживается ощущение своей правоты как трамплина для предстоящих действий, тем меньше становится вероятность, что человек сможет почувствовать тяжкое бремя понимания того, что его действия, казалось бы, уместные, имеют свои отрицательные стороны, и что возможность применения других подходов к решению проблемы может быть безвозвратно утрачена. Трагизм, содержащийся в упомянутых выше примерах, заключается не просто в том, что они являются актами атакующей провокации, приносящими вред другим людям. Избыток энергии, приведший к таким акциям, накапливался на протяжении определенного периода. За это время энергия могла бы быть разряжена посредством ряда более мелкомасштабных действий, что привело бы к расширению сферы осознавания. Основная проблема высокофокусированных акций состоит в том, что по мере накопления энергии для действия сфера осознавания все более сужается. Это снижает вероятность того, что альтернативные варианты будут приниматься во внимание, и что человек примет на себя полную ответственность как за хорошее, так и за плохое, содержащееся в предпринимаемых действиях. До сих пор в центре нашего внимания оказывались преступники, совершавшие большие поступки. Однако в равной степени важно, чтобы те, против кого направлены данные акции, в ходе их осуществления также испытывали сожаление в связи с действиями, предпринятыми или не предпринятыми в прошлом или настоящем. Без этого объединение разнонаправленных энергий всех участвующих сторон становится невозможным. Если бы обе стороны в случаях с исследованиями на животных и с абортами могли осознать, в том, что они делают, есть светлая и темная стороны, появилась бы надежда на принятие мер по пусть даже не полному разрешению, а хотя бы по деэскалации конфликта. Одна из проблем, возникающая при попытке привести в действие метод поиска ответов на поднятые здесь вопросы, содержится в самом характере большого поступка. Эти акции происходят из-за недостаточного понимания и отсутствия компетенции в том, что касается возможности предпринять эффективные мелкие шажки, которые вместе привели бы к постепенному изменению. В этих мелких шажках, направленных на постепенные изменения, энергия получает разрядку, а сфера осознавания расширяется или увеличивается. Энергетический избыток приводит к действиям, характеризующимся высокой энергией и ограниченным осознаванием. Способность действовать еще до того, как энергии станет слишком много, и она начнет переливаться через край, выльется в осуществление мелкомасштабных акций, которые не позволят чувству незавершенности мучительно накапливаться до тех пор, пока не произойдет взрыв. Тот урок, который можно вынести из совокупности мелких шажков, затрудняет фиксацию на биполярном мышлении, благодаря тому, что он влечет за собой осознание множества альтернатив и ослабляет приверженность жестким дихотомиям типа «хорошее-плохое» или «правильное-неправильное». Гештальтистский цикл контакта особенно подчеркивает необходимость завершения небольших этапов переживания и постепенной разрядки энергии. Цель гештальтистски ориентированного консультанта состоит в том, чтобы помочь системам клиентам использовать энергию, которая порождается осознаванием процесса изменений. В этом смысле то, что представлено в этой книге, применяется по большей части к ситуациям, в которых первоначальный контракт между клиентом и консультантом содержит соглашение, что обучение на уровне осознавания очень важно для того, чтобы ускорить лучшее функционирование организации. Это не проект для революционных преобразований. Выводы. хотя менее разительный по интенсивности, чем описанные социальные вопросы, поиск правильных действий и подходящей идеологии, ведет к многочисленным действиям менеджеров, которые могут временно облегчить сложную ситуацию. Но продолжительные меры мешают обучению организаций. Мы все исполнены чувства справедливости, когда не можем получить то, чего мы хотим. Мы можем сделать это обсуждение более конкретным, если рассмотрим растущее обычное административное большое действие. Сокращение организации в развитой промышленности или других отраслях в суровых экономических условиях. Типично, что решения о сокращении приходят, когда осознавание проблем организации крайне важно. Старший администратор ощущает кризис или предвидит возможные потрясения. Если он не предпримет решительные шаги, серьезно пострадают продажи, упадет прибыль, ощутимо возрастут затраты, появятся все аспекты конкурентной борьбы и воздействия агрессивной окружающей среды. Из этого многие делают идеологически правильный вывод. Мы можем нормально выживать только при наличии малого коллектива работников, который работает во всю силу и не требует больших вложений. Само понятие сокращения коллектива прекрасно иллюстрирует, как на языковом уровне идет замена позитивного желания на негативное действие, которое на первый взгляд покажется вполне приемлемым. Практика сокращения производства, возможно, столь распространенная в соответствии со старой концепцией, которая рассматривает рабочую силу как товар, глубоко укоренилась как управленческая процедура. Сокращения производства были вполне обыденным явлением в течение весьма долгого времени, и поэтому не столь давнее отрицание подобного метода управления стало пока всего лишь одним из вариантов менеджмента. К сожалению, нередки случаи, когда сокращение рабочих мест – единственно возможный вариант, позволяющий предприятию выжить. Тем более, что он позволяет существенно снизить затраты, выгодно перераспределив средства из фонда заработной платы. Многие фирмы пытаются найти некий компромисс между сокращением и понижением заработной платы, пытаются идти по пути уравниловки, ищут другие альтернативы. В любом случае, им всегда будет полезен опыт осознавания. И тогда полное понимание при выборе одного подхода устранило бы другой. Этический момент заключается не в самом факте увольнения. В принципе, сильный человек справится с подобным. Безнравственность заключается в том, что некоторым индивидуумам, вероятно, придется работать гораздо больше, заменяя выбывших. В случае сокращения производства, безнравственность, порожденная изнурительными аффектами безработицы, сбалансирована этикой защиты интересов акционеров и занятого в производстве большинства. Поэтому руководитель, делая предпочтение в пользу одного решения проблемы, не должен склоняться к другому. Менеджеры должны активно действовать, чтобы сохранить организацию в трудной ситуации. Процесс, ведущий к принятию решения, должен быть многоплановым, богатым в понимании всех аспектов выбора, с полным осознаванием всех приобретений и потерь. Это лишь подчеркнет истинную ценность выбора, все его хорошо и плохо. В принципе, процесс осознавания, точнее, следование ему, гораздо более соответствует критериям грамотного, цивилизованного решения проблем, нежели чем соблюдение твердой идеологии. Простое предположение, что руководство должно принять решение и что правильное решение состоит в сокращении производства, не оставляет никакого места для развития полного понимания всего многообразия выборов. Мы имеем дело с ярким примером большого действия, при котором отмечается значительный прирост энергии. Квалифицированный специалист сумеет отследить проблемы организации и будет предпринимать малые действия, поскольку подобная тактика, по его мнению, наименее всего способствует созданию кризисной ситуации. Реакция на агрессивность окружающей среды большим действием свойственна многим фирмам. Но даже в таком сомнительном, не поддающемся контролю способе решения проблем, должно присутствовать глубокое понимание происходящего, а также признание того, что любое действие может затронуть чьи-либо интересы. Это достаточно трудно выполнить, поскольку надвигающийся кризис требует незамедлительного выполнения большого действия. По этой причине, чем сложнее проблема, чем больше вовлечено в нее людей и чем больше затронуто интересов, тем более важным становится потребность не застрять в попытке поиска большого поступка. Ритм осознавания, энергия, действие, завершение, выстроенные вокруг малых единиц, гораздо более управляем. Заключение. Все предыдущие рассуждения носили достаточно общий характер, и рекомендации для тактических действий были слабо очерчены. Поэтому в заключении мне хотелось бы сделать ряд конкретных выводов, понять которые будет не так трудно. Первый. Решение к действию – одно среди множества альтернатив, содержащих позитивные и негативные стороны. Второй. Нарастание энергии в процессе действия и чувства справедливости заставляет совершать сильные поступки, которые не поддержаны богатым процессом понимания, и действие выбрано без учета опыта осознавания. Третий. Опыт осознавания – это полное понимание выбора при совершении действия, которое содержит отрицательные аспекты и устраняет другие действия, имеющие некоторые положительные особенности. Четвертый. Без опыта осознавания трудно достигнуть истинной организационной стабильности. Консультант будет действовать, исходя из ограниченного понимания, останется установленным в их справедливости – и по-некоторому о действиях, которые они выбрали. Исходя из вышесказанного, можно отметить два существенных момента. Первый касается отношений консультанта и клиента. Предполагается, что консультант четко отслеживает все процессы, вызывающие беспокойство клиента, и при этом проявляет пристальное внимание к ритму осознавания и энергии, когда клиент сталкивается с трудной проблемой или принимает то или иное решение. Второй момент касается непосредственно самого консультанта. Консультант может столкнуться с чрезмерным влиянием этических аспектов в процессе работы с клиентом, может попасть под влияние клиента, когда опыт осознавания еще недостаточно глубок. Лишь мудрость и терпение консультанта при его вовлечении клиента в альтернативу выбора, при определении харизматического лидера, при установке мотивации проблем, при создании благоприятного пространства для групповой или индивидуальной работы, ведут к усилению осознавания и в итоге достижению приемлемых альтернатив и благополучному завершению консультирования.